Вы уже можете увидеть название этой темы, больной вопрос для многих, вопрос христианской свободы. Свобода не в смысле, как мы читаем в Евангелии Иоанна, 8 главе, там вот 36 стих написано: «Если Сын освободит, истинно свободны будете». Речь там идет о свободе от греха. Я бы сегодня хотел поговорить немножко о другом, не о той свободе, не о том, что нас Господь освободил от греха, мы были рабами греха, Бог нас освободил, я не об этом. Я хотел бы поговорить о свободе в нашем поведении и действиях в повседневной жизни, где кончается наша свобода, и вообще должна ли она чем-то ограничиваться, что нам можно, что нельзя, вообще в такие понятия применять можно в нашей жизни, такими оперировать можно, нельзя, такими словами или нет. И вот на этот именно вопрос я хотел обратить внимание. У Павла есть целое учение о христианской свободе, я имею в виду у апостола Павла. Оно записано в 8, 9, 10 главах послания к Коринфянам. Вы слово «свобода» и вообще эту тему можете встретить и в других посланиях. Например, послание Галатам это затрагивает, у Иакова написано, да, «вникнуть в закон совершенный, закон свободы». Это слово часто встречается, но вот именно в этих главах первого послания Коринфянам речь идет о той свободе, о которой бы я хотел сегодня поговорить и на которую хотел бы обратить внимание. Вы не думайте, что я ее смогу разложить по полочкам, полностью объяснить вам. Это просто такая попытка этот вопрос сделать актуальным и чтобы в ваших сердцах продолжилось размышление на эту тему. Знаете, не знаю, помните вы или нет, когда я был еще молодежью, и на молодежных общениях такая была практика. Можно было на бумажечках подавать вопросики. И вот, знаете, львиную долю этих вопросиков, вот так служитель их читал, откладывал и читает. Красить лаком ногти можно? Нельзя. Духи можно? Чуть-чуть можно. Там. И так далее. Вот это вот можно? Нельзя. Можно? Нельзя. Можно? Нельзя. Вот это вот постоянно, знаете, рисовались границы нашей свободы. Что нам можно, а что нам нельзя. И вы знаете, некоторые вопросы трудно было пояснить. А почему нельзя? Иногда вот кто-то оказывался похитрей, и если нет, то почему? Вот такой вопрос ставил каверзный. Ну и служитель не всегда объяснял, почему нельзя, почему можно. Иногда просто трудно было объяснить. Друзья, я тоже сегодня не собираюсь проходиться по нашей бытовой жизни и сортировать, что нам можно, что нельзя. Вот. Вообще, если мы прочитаем из 10 главы, из 10 главы одно интересное место, то нам, ну, как бы станет немножко понятно, в каком ключе мы с вами будем говорить. Здесь Павел объясняет нам о свободе, о рабстве, о вседозволенности и немножко о чужой совести. И вот Павел, ну вот, пишет немножечко такое. Секундочку, я тут упустил. Хорошо, я процитирую, друзья. Я просто здесь из текста не стал, хотел отметить себе. Просто мы будем в этих трех главах оперировать, но я не всегда, вроде бы, вчера их так подробно изучил, но еще, может быть, могу где-то потеряться. Павел пишет здесь: «Все мне позволительно, но не все полезно». Может, кто-то из вас уже нашел это место. Кстати, если у кого есть дополнение или вопрос, можно просто поднять руку. И 23. Да, 23 стих вот мне уже подсказывает. Да, «все мне позволительно, но не все полезно», «все мне позволительно, но не все назидает». Друзья, вот это слово «все мне позволительно» говорит о том, что слово «нельзя» вообще в христианской свободе отсутствует. Его просто нет. Раз мы начали со слов «все мне позволительно», значит, слово «нельзя» в христианской свободе просто не существует. Но есть другие понятия. То есть мы не можем сказать, что наша свобода ничем не ограничивается. Хотя, когда мы думаем о свободе, у нас такое понимание, что Свобода – это когда тебя вообще ничего не стесняет. Если есть хоть один запрет, хоть одно ограничение – это уже не свобода. У нас такое понятие. Друзья, на самом деле нет. Свобода всегда чем-то ограничена, чтобы она могла оставаться свободой. Как же называется то понятие, когда тебе вообще все можно и ничего не запрещается? Друзья, есть другое слово для этого – вседозволенность. То есть вседозволенность – это то понятие, когда тебе вообще все можно. Просто все разрешено, без всяких ограничений. В христианской свободе, хотя нет слова «нельзя», есть другие понятия, которые нашу свободу ограничивают. Мы будем говорить, чем именно ограничивается свобода христианская, основываясь на этих трех главах. Павел выделяет некоторые моменты, и границы нашей свободы, они все-таки существуют. Вообще, друзья, чтобы понять, что такое свобода, ну, я попытался как-то сформулировать, что же это вообще такое свобода. Вы знаете, хотел обратиться к словарю, чтобы он, словарь, мне помог. Вы знаете, что написано в словаре? Я вам сейчас процитирую. Это такое состояние субъективного ряда в когнитивной реальности, при котором отсутствует внешнее целеполагание. Как вам формулировочка? Сразу понятно, правда? Все стало на места, все так прояснилось хорошо. Друзья, мы понимаем, что мы такими терминами здесь оперировать не можем. Хотя это очень удачная формулировка. Там все на своих местах, там все очень здорово, но мы не можем так рассуждать. И все-таки, друзья, и вот брат Андрей, который говорил на эту тему уже раньше, и я, мы так вот согласились, что свобода – это набор прав. Это набор наших прав, которые мы можем и способны реализовывать. Чем больше у нас прав, шире наша свобода. Чем меньше прав, ну, соответственно, рамки свободы нашей уже. Ну, помните, у Адама и Евы был всего лишь один запрет, да? Достаточно широкий у них был. Они могли делать все, что угодно. Вот в Едемском саду им все Бог отдал в их руки. Один единственный запрет вот у них был. Что-то им все-таки было запрещено. И вот у них не получилось, остаться в рамках этой свободы. Вот эти границы все равно были для них тесные, хотя, казалось, их ограничили всего лишь в одном. Но им было тяжело в этом. Друзья, я вот немножечко просто здесь показал разбивку этих глав. Вот в 8 главе нам речь идет о знании и немощной совести. В 9 главе пример апостола Павла, его личная практика в христианской свободе. И 10 глава немножко нам рассказывает про израильтян и как они пришли к вседозволенности. С чего это все началось и как они к этому пришли. Ну, здесь вот эта формулировка, которую я процитировал. Вы знаете, я бы так сказал, что набор прав, вот он должен быть четко выверен. Чуть меньше прав – это уже не свобода. Чуть больше прав – и это тоже уже не свобода. То есть набор прав должен быть четко сбалансирован по Писанию, чтобы оставаться христианской свободой. Раз мы все-таки думаем, что у свободы должны быть границы, и сейчас мы это обнаружим, то тогда что-то должно, вот какой-то набор прав должен у нас присутствовать. И чем он ограничивается, мы сейчас увидим в Писании. Но еще у нас не просто должны быть права, а должна быть способность их на самом деле реализовать. Но вы знаете, как любой человек курящий имеет право бросить курить. Но не всякий может это сделать. Вы можете вспомнить Пилата, который хвастался перед Христом своей свободой. «У меня такая власть, у меня такие права, я могу отпустить тебя, могу предать на смерть. Мне ли не отвечаешь?» – говорил Пилат. А что на самом деле? Мог он так просто реализовать свое право, взять и отпустить Христа? Не тут-то было. Ему приходилось много мучиться, взвешивать в своей голове. Он был ограничен, и кесарь там сверху давил на него. И иудеи ему угрожали, шантажировали. На самом деле, вот это вот заявление такое, оно не отображало реальной ситуации. Да не было у него таких прав на самом-то деле. Вот какими он хвастался. Друзья, сегодня мы тоже можем называть себя свободными людьми, вот, искупленными Христом, но наша свобода может быть чем-то ограничена. И мы сейчас будем говорить, что именно мешает нашей свободе. Друзья, вот как раз здесь у меня эта формулировочка, что свобода все же имеет границы. Иначе она перетекает во вседозволенность, а это уже другое понятие. И в результате, когда человек приходит к вседозволенности, он попадает в рабство. То есть, чтобы остаться в свободе, нужно соблюдать ее границы. Это как вот с нашей любимой Америкой. Чтобы пользоваться всеми ее благами, все, что вот здесь мы чем пользуемся и чему радуемся в этой стране, нужно оставаться в ее границах. Если ты хочешь, чтобы у тебя были там ровные хорошие дорожки, чтобы пальмы были за окном и все, тебе надо соблюдать границы США и даже Флориды лучше. Вот. Если ты поедешь в Афганистан, ты не найдешь таких условий там. Ты вышел за границы этого государства, и, соответственно, благами этого государства пользоваться ты уже не можешь. Тебе нужно вернуться в те границы, там, где тебя ждут эти блага. И если ты вот эту вот таможню пересек и ушел за нее, все, ты потерял свободу. Тебе кажется, что эти границы тебя стесняют? На самом деле нет. На самом деле они тебе помогают оставаться свободным. Они тебя удерживают в свободе. Они тебя берегут от рабства. И вот когда к такому понятию мы приходим, мы тогда думаем, что да, у свободы действительно должны быть границы, чтобы я от этой свободы не ушел куда-то. Или во вседозволенность, или во второе понятие, мы о нем еще поговорим, что еще бывает. Поэтому, друзья, все-таки границы должны быть, чтобы вот этот необходимый набор прав, который мы можем реализовать и который нас бережет от порабощения, чтобы он у нас мог сохраняться. Вот это очень для нас важно. Друзья, исходя из этих трех глав Коринфянам, что определяет границы нашей свободы? Смотрите, если мы 8 главу читаем, то тут так написано. Здесь речь идет о знании. Итак, 4 стих 8 главы. «Об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничего, и что нет иного Бога, кроме единого». То есть у Павла есть знание относительно идоложертвенного. И он не боится этого мяса. Вы помните, да? Если читали 8 главу, речь там идет об идоложертвенной пище. Пища, которая использовалась в обрядах идольских, потом попадала на рынок. И вот человек с немощной совестью, он обходил вот то мясо, которое участвовало в этом жертвоприношении. Были люди, которые в этом ничего плохого не видели. Можно спокойно его кушать. Идол для меня есть ничто. Это для меня такое же мясо, как и рядом, которое лежит, которое не участвовало в идольских обрядах. То есть это знание, оно помогает мне быть свободным. Отсутствие этого знания сокращает мою свободу. Это мясо для меня уже под запретом. То есть мое знание, оно ограничено, соответственно, ограничена и моя свобода. Давайте мы немножечко подробно поговорим о знании. Вообще, друзья, нужно вообще узнать о том, что мы вообще свободны. Когда было крепостное право в России, которое отменилось в XIX веке, знаете, так получилось, что крепостные крестьяне, находящиеся во власти своего помещика, они даже не знали, что уже издан такой указ, который их освобождает. Они даже не знали, что они свободны на самом деле. Они теперь свободны. Об этом тоже нужно узнать. То есть одним из источников, вообще одним из факторов, определяющих нашу свободу, это знание. Знание, которое помогает нам разобраться, что меня поработит, а что нет. И вообще, которое показывает мне какие-то рамки, границы. Вот я знаю про мясо и чувствую себя спокойно. Знаю, что идол есть ничто, знаю, что это мясо можно кушать. И кушаю его, и меня совесть не беспокоит. Мое знание расширило границы моей свободы. Когда-то я думал, допустим, что вот это нельзя делать, а потом в Писании прочитал, оказывается, Писание не запрещает это делать. Помните, были такие люди, которые запрещали что-то в пищу вкушать, жениться запрещали. И представьте, моя свобода так ограничена, а мне хочется, допустим, этого мяса, или я хочу жениться. Но вот такое у меня пока знание. Я беру в руки Библию и читаю, что Бог нигде не запрещал жениться. И мое знание расширяются границы моей свободы, и я понимаю, что на самом-то деле это не запрещено. И моя свобода расширилась благодаря Священному Писанию. Вот это один из факторов, который рисует границы нашей свободы. Друзья, вот это знание, откуда оно приходит? Я уже упомянул Священное Писание. Вот вы не заметите здесь, в этих источниках, вы не увидите, но оно будет позже. Давайте поговорим вообще, что влияет на наше знание, откуда мы берем знание, откуда мы знаем, что можно, что нельзя. Друзья, первое, что я поставил, это теология. Теология – это учение о Боге. Вот когда мы приходим в церковь и слышим какое-то определенное учение, это и есть теология. Вот как раз-таки теологию люди часто знакомятся с теологией раньше, чем с Библией. Они приходят в церковь и слышат уже готовую проповедь, готовое учение. Они еще, может, ни разу не читали Библию, но они уже слышат теологию. И вот на основании этого слышания формируется их знание. Но знаете, теология тоже со временем меняется. Со временем меняется, совершенствуется, изменяется. Это не постоянный фактор. Иногда мы замечаем, что в нашем учении есть пробел. И мы его пытаемся компенсировать. Где-то изменяем наше представление, наши понятия. Очень много приходит через воспитание. Особенно, кто вырос в семье верующих родителей. Очень много дается через воспитание. То есть родители объясняют детям, каков Бог, каков Христос, каковы рамки их свободы, что им можно делать, что нельзя. Это впитывается, вот как говорят, с молоком матери, с воспитанием. Эти рамки рисуют уже детям, рисуют родители, объясняют им, вот это нельзя, вот на собрании так себя вести нельзя, вот эту вот книгу читать нельзя, вот эти фильмы нельзя, вот это можно, вот это нельзя. И вот таким образом. Друзья, воспитание, оно тоже бывает не всегда основано на Библии. Не всегда. Много бывает в нашем воспитании пробелов. Иногда мы учим детей тому, чего не нужно учить. Заблуждаемся сами где-то, передаем это детям. То есть воспитание тоже ненадежный фактор. У нас есть личный опыт. Друзья, ну личный опыт – это одно из самых, наверное, ненадежных факторов. Ну вот часто я встречал таких людей, которые говорят, мне Бог помогает. Вот я работаю на заводе, один человек говорил, и вот так помолюсь Богу, надо мне вынести там какую-то деталь с завода, помолюсь Богу, и правда, никто проверяющий, никто ничего не заметил, и я тихонько вынес ее. Вот у него такое представление о Боге, основанное на его личном опыте. Он помолился, он в этой ситуации увидел ответ от Бога, и у него сформировалось вот такое представление о Боге. Вот это его личное понимание Бога. Друзья, всем понятно нам, что основываться на личный опыт опасно, потому что он бывает очень разным, и люди по-разному интерпретируют жизненные события. Ну и у нас остается культура, которая тоже сильно влияет на наше знание, на наше представление о Боге. Ну, допустим, элемент культуры, знаете, у нас не принято, допустим, как американцы, сидеть, закинув ногу на ногу. На самом деле это с Библией общего ничего не имеет. Это не грех. В Библии нигде не запрещается сидеть в такой позе. Но у нас такая культура. Мы с вами люди с русскоязычными корнями, и у нас просто в культуре это не принято. Иногда так бывает, что вот эту культурную вещь люди привязывают к теологии. Они делают это учением. Они говорят, что и так сидеть грех. Хотя это исключительно культурная вещь, она вообще к духовному не имеет отношения. Павел в одном месте пишет, что мы должны соображать духовное с духовным. Иногда мы берем вот вещи, принадлежащие культуре, и привязываем их к спасению. И тогда получается, что люди, которые чуть-чуть не так выглядят, как мы, одеты чуть-чуть не так, как мы, поют по-другому, чем мы, они оказываются за рамками, в нашем представлении, за рамками спасения. Все, спасение им не может принадлежать. Они не так славят Бога, как мы. Они не так выглядят. Они точно не спасутся. Им точно приготовлен ад. Друзья, когда мы переносим вот эти культурные вещи, привязываем их к спасению, этим самым мы просто унижаем авторитет Библии. Хорошо, друзья, если только Библия и только она является основой нашего знания о Боге. Причем, вот посмотрите, я здесь две такие вещи указал. Вот как люди читают Библию. Кто-то читает Библию, чтобы увидеть и понять Христа, Его образ и подражать Ему. А кто-то читает Библию и вот с таким, знаете, опа, запрет, оп, еще один запрет, так, винишко, нельзя. И понимаете, для него Библия – это такой кодекс запретов. Он читает, и у него постоянно еще один запрет. Вот это нельзя, вот это запрещено. Он читает Библию с такой тяжелой душой. Библия для него такая тяжелая книга, потому что она вся состоит из запретов для него. Друзья, если мы таким образом получаем свое знание, то наша свобода будет представлять из себя жалкое зрелище. Знание, получая знание о свободе, мы должны ориентировать именно так, что мы читаем Библию, чтобы познать образ Христа, насколько Он прекрасен, насколько Он полезен для нас. И тогда запрет, даже запрет, нам будет дорог и близок, потому что мы понимаем, почему Христос не советует это делать, почему Христос провел здесь границу. Для нас это станет понятным, для нас это станет доступным, дорогим и родным. Я буду понимать, почему это Христу не нравится. И даже если в Библии не написано мнение Божье по какому-то поводу, то понимая и зная образ Христа, я легко разберусь, понравится это Богу или нет. Но вот у меня есть папа. Папа у меня довольно консервативный. Вот, в своих понятиях, в своих убеждениях довольно консервативный. Вы знаете, вот сейчас я могу услышать любую песню, и я вам с точностью скажу, понравится она моему папе или нет. Я вам скажу с точностью, ну, наверное, 99,9%. Какую-то историю кто-то расскажет, я с точностью скажу, понравится она моему папе или нет. Я просто очень хорошо знаю своего папу. Если мы точно так же хорошо знаем Христа, познакомившись с Ним через Библию, мы в любых вопросах будем иметь это знание, понравится это Богу или нет. И чем лучше мы знаем Христа, тем легче нам будет ориентироваться вообще в своей жизни. И встречаясь с вещами, которых не было в библейские времена, так сегодня уже звучало утром проповедь об электронике, о мессенджерах, вот об этих всех вещах, которые у нас постоянно на слуху, да, видеофильмы и все остальное, нам будет легко сделать вывод, если мы хорошо знакомы с Христом, понравится ему или нет. То есть знание, приобретенное через Библию, это прежде всего понимание образа Христа. И вот образ Христа как раз-таки рисует границы нашей свободы. Не в смысле, что нам можно или нельзя, а давайте мы оперировать теми же понятиями, какими Павел в 10 главе. Полезно или не полезно? Назидает или не назидает? И тогда нам будет немножко легче. И в Библии мы увидим вот именно вот этот зелененьким, который показан, образ Христа, а не вот эти красные вспышки запретов. Ну, я хотел, чтобы оно было красным, на компьютере оно так и выглядело у меня. Но цвет моего лица с успехом компенсирует недостаток красного цвета там. Друзья, мы давайте поговорим теперь о втором факторе, который ограничивает нашу свободу. То есть мы поговорили о знании. Наше знание, оно нам предлагает границы нашей свободы. О чем мы знаем, что это можно, это нельзя, или, как мы договорились, полезно, не полезно, да? Назидает, не назидает. И мы делаем выбор в своей жизни на основании нашего знания, на основании понимания образа Христа. Это не единственная граница, которая у нас есть. Есть еще совесть, причем совесть чужая, не моя. И в 10 главе у нас так и написано, что «совесть же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью?» Друзья, давайте разберемся, что здесь происходит. Как чужая совесть может ограничивать нашу свободу? И почему вообще чужая совесть влияет на нашу свободу? И вообще нужно так, чтобы было в нашей жизни или не нужно? Смотрите. Когда мы имеем знание и действуем смело в своей жизни, есть брат, который соблазняется, и он начинает переживать. Внутри него, как здесь пример, если вы читали, да, 8 главу, там пример о мясе. Брат увидел, что я ем это мясо, которое участвовало там в этом, оно было идоложертвенным. И он запереживал, его совесть возмутилась, и он потерял покой. И вот Павел нам советует отказаться от этого мяса, чтобы не ломать совесть другого человека. Но вы можете сказать, ну подождите, а может брат просто завидует? Может брат просто что-то имеет на меня? Может он просто, может просто какую-то злобу выражает? Как раз здесь Павел и имеет в виду, чтобы не трогать ни чувства другого человека, беречь не чувства, а совесть. Знаете, когда человек нам что-то говорит, побуждаемый чувствами, нехорошими чувствами, какой-то завистью, какой-то злобой, он всегда будет это говорить деструктивно, с унижением, вот выражая свои мысли, стараясь нас унизить, поставить вот как бы ниже, чем даже есть и так далее. Когда человек движимый совестью, пусть и немощной, он будет это говорить с переживанием, с волнением, с желанием помочь. И я, видя это желание, хотя и понимаю, что у него немощная совесть, но я не хочу ломать эту совесть, я ее буду беречь. Я ради него откажусь от этого мяса. Я понимаю, что это мясо ничего не значит, что оно никак не влияет, как Павел и пишет, что пища не приближает нас к Богу, не отдаляет, я это знаю. Но ради него, не ради его чувств, а ради его совести, чтобы его совесть не поломать, как вот этот кувшин, не разбить, не уничтожить. Ведь за него страдал Христос, этот сосуд Господь приобрел на кресте, а я сейчас вот этим неосторожным действием, пусть и правильным действием, могу разломать его совесть. Я могу сделать так, что он вообще уйдет от Бога, что он вообще уйдет из церкви и скажет, да, там вообще там такое творится и так далее. Вот пока что его совесть еще немощна. Еще немощно. Вот у него пока нет этого знания. Он не получил это знание пока. Вот образ Христа у него еще, ну вот в ограниченном представлении пока что. И нужно подождать, пока он придет в надлежащую форму, да? Вот, пока вот этот духовный рост сделает свое дело и приведет к надлежащему состоянию. Вот беречь совесть чужого человека. И поэтому помните, как Христос поступил с фарисеями. Ему говорят Христу, ты знаешь, что фарисеи, услышав это, там Христос сказал несколько вещей про них, они соблазнились. И Христос отвечает очень жестко, очень жестко. Он не бережет их, он не относится к ним аккуратно, он говорит, всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Почему Христос так грубо, жестко отвечает? Потому что фарисеи были движимы не совестью, а вот этими злобными чувствами, соперничеством. Они дышали злобой в отношении Христа. Там не совесть толкала их на то, чтобы дискутировать с Христом. Совсем нет. И поэтому Христос жестко очень так отвечает. Прямо нам немножко, наверное, непривычно, да? Но когда человек движимый совестью, он всегда подойдет с переживанием. Скорее всего, он помолится перед этим. Он выскажет вам аккуратно свое мнение. Он в обличение свое поддаст очень правильно. И вы это почувствуете. Даже, может, он некрасиво его выразит, но вы почувствуете переживание, что он за вас, человек за вас переживает, и его совесть мучается. Не чувства кипят и бурлят, а совесть мучается, и вот эту совесть нужно хранить. И даже можно отказаться от чего-то, даже и полезного, ради вот этого немощного, ради его совести. Вот так чужая совесть может ограничивать нашу свободу. И мы это делаем для того, чтобы этого брата, сестру сохранить в церкви, чтобы образ Христа, он продолжал знакомиться с образом Христа, чтобы он не ушел от Христа, оттолкнутый нашими грубыми действиями. Ну и еще у нас есть одна вещь, которая тоже ограничивает нашу свободу. Чтобы, наверное, проще было понять, мы, может, перейдем немножко дальше. Давайте перейдем к этому слайду. Я прошу прощения, что не все видно. Я вам озвучу, и я надеюсь, что вам будет потом все понятно. Все вещи Священное Писание разделяет на три категории. Вот Павел написал «все мне позволительно». Вот этот синий квадратик большой такой, или прямоугольник, это все позволительное, это вообще все. Все на свете, все, что можно делать, все, что нельзя, это нам все позволительно. Эти вещи делятся на три категории. Давайте снизу начнем. Первая категория – это вредные вещи. Они тоже нам позволительны, но они нам не полезны, они вредны для нас. Есть вещи нейтральные. Мы уже сказали о пище. Она не приближает нас к Богу, не отдаляет. Еще Павел говорит, допустим, о браке, да? Что кто-то остался без жены, хорошо делает, жену нашел, тоже хорошо. Ну, то есть, немножко лучше, если буду, как я. Ну, а в принципе, и так можно Богу служить. И с женой, и без жены. То есть, такая вот, как нейтральная вещь. Она никак не действует. Нельзя ее характеризовать с духовной точки зрения. Она вредная, полезная или так далее. То есть, есть нейтральные вещи. И есть вещи полезные. Ну, допустим, вот написано, благочестие на все полезно. Однозначно полезная вещь. И вот теперь, друзья, давайте вернемся к добровольному отказу. От чего можно и даже бывает нужно отказываться? Но мы поговорили уже про чужую совесть, да? Мы отказываемся от чего-то ради чужой совести. Ради чего еще можно отказываться? Давайте прочитаем. Павел вот в 9 главе как раз пишет о добровольном отказе, о своем добровольном отказе. От чего отказался Павел? Давайте прочитаем. То, от чего он отказался, кстати, это не греховные вещи, это нейтральные вещи, абсолютно нейтральные. Совсем неплохо, если мы эти вещи делаем, но Павел взял от них и отказался. Давайте попробуем понять, почему. Здесь так написано, 4 стих 9 главы. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Вот он перечисляет вещи, от которых он отказался, Павел отказался. То есть они могли бы, Павел мог бы, и Варнава тоже, жить спокойно в каком-нибудь городе, иметь свою семью, играть с детишками, делать барбекю по субботам, ходить в воскресенье в церковь. Это было бы плохо? Нет, это было бы хорошо. Это грех? Нет, это не грех. Сегодня Николай Петрович делился своими переживаниями, что вот он во Флориду приехал на 5 дней отдохнуть, и его совесть мучает. Это плохое дело, то, что вот он приехал на 5 дней отдохнуть? Нет, неплохое. Он также рассказывал, как он был на служении, а жена в это время рожала. Мог бы он сказать братьям, братья, я в этот раз не поеду, в поездку у меня жена рожает, я буду сидеть рядом и держать ее за ручку. Это было бы плохо? Нет, это было бы хорошо. Почему-то Павел отказался от этих вещей. Вот там Николай Петрович, да, я привел в качестве примера, тоже взял и отказался от этого. Вместо этого отказался от того, чтобы там быть женой в такой час, поехал на служение. Вот этот добровольный отказ от нейтральных вещей, он вообще зачем нужен? Для чего нужно? И Павел объясняет, зачем это нужно. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». И еще одно объяснение. «Если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». То есть этот добровольный отказ иногда нужен для того, чтобы что-то приобрести для Бога. Мы, допустим, часто в своей жизни можем провести дома время. Вот сегодня вечером мы могли остаться в своей семье, мы там с Юлей могли поехать на пляж. Вместо этого мы идем сюда. Я там готовился к этому разбору, да, готовились сегодня другие братья, участвовали в служении, тратили свое время, отказывались от каких-то вещей, допустим, отказались от пляжа. «Не, сегодня не поедем, надо готовиться». Плохо бы, если бы поехали на пляж. Нет, это грех. Нет. Но взяли и отказались от этого. Ради чего? Ради того, чтобы что-то приобрести для Бога, чтобы что-то сделать. Иногда мы добровольно свою свободу ограничиваем для того, чтобы Богу послужить. И поэтому Павел мог бы, конечно, завести семью с детишками, но он добровольно сделал такой выбор, что я буду время проводить, допустим, не с женой, с детьми, да, хотя это неплохо, а я буду в миссионерских поездках, буду благовествовать людям. Это его личный выбор. Это его добровольный отказ от тех нейтральных вещей, которыми он бы мог свободно пользоваться. И никто бы его не осудил. И никто бы слова не сказал, если бы Павел вместо миссионерской поездки поехал, отдохнул где-нибудь на итальянских берегах, да никто бы слова не сказал. Это совершенно нейтральная вещь. Бог сотворил для нас эту землю, Бог наполнил ее чудесами. Мы пользуемся этими благами, радуемся, наслаждаемся свежим воздухом, видом этого моря, наслаждаемся прекрасной природой Флориды и всем остальным. Но иногда мы от этого отказываемся добровольно, чтобы что-то сделать для Бога. То есть вот эти три фактора, друзья, я выделил. Может быть, есть еще какие-то, вот которые я увидел в этих главах, которые ограничивают нашу свободу. Это наше знание и понимание образа Христа. Мы знаем, что Богу бы понравилось, что не понравилось. Мы знаем, что нам полезно, что не полезно. Мы знаем, где можем покалечить чужую совесть. Она тоже является границей для нас. И мы также, и также у нас еще есть добровольный отказ. Иногда мы добровольно от чего-то отказываемся, имея в виду, чтобы это принесло пользу. Знаете, глупо отказываться от чего-то, просто как это делают, допустим, монахи или что-то еще. Просто отказался, но без всякой цели. Вот есть люди, которые так себя загоняют в какие-то рамки, думают, что этим Богу служат. Они не используют этот отказ ни в каких благих целях. Просто вот так себя во всем ущемляют и думают, что само это ущемление само по себе Богу угодно. Друзья, это глупо. Отказываться от нейтральных вещей просто так, бесцельно, это глупо. Когда мы добровольно отказываемся от чего-то, от блага, которое нам Бог подарил и для нас его создал и предусмотрел, то мы должны иметь что-то в виду. Отказываясь от семейной жизни, от вот всех благ, которые Павел перечислил, он знал, на что идет и ради чего это делает. Я смогу получить время для благовестия, я смогу получить возможности, которых у меня не будет, если я буду семейным человеком. Вот только такой добровольный отказ, он будет, будет разумен. И еще Павел пишет, что за это Бог награждает. Бог видит, где мы добровольно себя ущемляем, и этим самым Богу плод приносим. И Бог это не оставляет без награды. Таких людей ждет награда. Об этом Павел и говорил, что я течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец жизни. Он знал, что его ждет награда за вот этот отказ, за то, что он прожил не как все, что он свою жизнь положил на алтарь, что вместо счастливой семейной жизни, приятных моментов с женой там на закате или что-то прогулок разных на природе, что он отдал свою жизнь для вот этого всего, для тюрем, для благовестия и так далее. Он знал, что за это его ждет награда. Но это добровольный отказ. Это не значит, что мы все должны так сделать, это что мы обязаны так сделать. Нет, это добровольный отказ, и человек сам решает. И давайте мы чуть-чуть продвинемся дальше. Поговорим о вещах, которые уничтожают нашу свободу. Вот мы поговорили, что у нас есть свобода, она лежит в определенных границах. Есть вещи, об одной вещи мы уже сказали. Вот смотрите, есть уклонение влево и есть уклонение вправо. Уклонение влево от свободы – это вседозволенность. Мы уже чуть-чуть сказали, когда тебе вообще все можно, все разрешено, и я все беру и делаю. И уклонение вправо – это законничество. Если вседозволенность расширяет границы свободы, то есть вообще стирает, уничтожает все границы, то законничество, наоборот, очень сильно сужает границы этой свободы. И человек становится под гнетом каких-то запретов, которые его жизнь делают невыносимой просто. Так было, например, у фарисеев. Там пишет нам евангелист, да, что они много чего приняли держаться. Вот у них есть закон такой гигантский, изложенный в книге Левит, числа, второзаконие. Так им было мало. Они приняли еще много чего держаться. Вот, они нагрузили сверху и еще сузили границы своей свободы. То есть их свобода и так, в общем-то, если читаешь закон, она не такая уже широкая. Они взяли еще ее, сузили, ударились в законничество. И этим самым они, как Христос говорит, ну, они вот наложили бремена неудобоносимые. Ни сами не смогли их понести, вот, ни те люди, на которых они нагружают, тоже не могут понести эти бремена. Это очень тяжело. Это не та свобода, о которой говорил Христос. Это сильно зауженная, уничтоженная свобода таким образом. Вот эти две вещи, в которые можно уклониться от свободы. и перестать быть свободным. Или вседозволенность, или законничество. Друзья, ну вот смотрите, как выглядит свобода. Мы уже поговорили, вот эта схемка, да, мы сказали, здесь у нас есть зелененький квадратик, полезные вещи, нейтральные и вредные. Вот свобода выглядит так. Полезное нам полностью, все, что полезно, мы принимаем. Нейтральное. По доброй воле, как мы сказали, мы можем от чего-то отказываться. Поэтому там на пути стоит такой квадратик красненький. Добрая воля на нем написана. Мы от чего-то нейтрального по доброй воле можем отказываться. Уже сказали для чего, да? И есть вредные вещи. Однозначно вредные. То есть, которые однозначно приведут нас к чему-то плохому, к чему-то нехорошему. На них стоит крестик. Не потому, что нельзя, нам позволительно, просто оно вредно. И мы это не берем и не используем. Вот так в понимании вот этих трех глав выглядит свобода. Вот есть что-то полезное. И знаете, друзья, никогда не может быть так, ради любой цели, ради самой высокой цели мы не можем отказаться от полезного. Ни в коем случае. Я не могу отказаться от благочестия, которое на все полезно, ради мира. Ну вот у меня есть, допустим, сосед, да, он любит выпивать. И он придет ко мне и скажет: «Артем, если ты со мной не выпьешь, мы с тобой поссоримся. И вот чтобы сохранить мир, я откажусь от благочестия». И вот откажусь от полезного, поставлю крестик на полезном, чтобы сохранить мир ради благой цели. Так ни в коем случае не может быть. Никогда нельзя запрещать полезное. Никогда. В частности, забегая наперед, скажу, что это делает законничество. Помните, как Иисус говорит: «Вы извращаете заповедь Божью». Помните, как у них было с Карваном, да? Они полезную заповедь Божью просто вот так извратили, что они попечение об отце и матери сделали для себя необязательным. Вот ту полезную вещь, которую Бог для них сделал обязательной, они ее сделали необязательной для себя. Вот так у них получилось. Законничество иногда до этого доходит. Вот. Но ни в коем случае отказываться от полезного нельзя. Ни для каких целей. Благородные они или нет – нельзя, не будет просто успеха, мы не достигнем все равно этих целей. Ну, о нейтральном мы уже поговорили, на пути нейтрального стоит добрая воля. Это наше право, отказываться или не отказываться. Побыть сегодня на шашлыках или поехать посетить кого-то. Это наш выбор. И в одном случае, во втором не будет ни греха, ни это будет вполне нормально. Никто нас не отлучит за то, что мы в субботу сделали шашлыки, правда? Вот. Но будет хорошо, если мы откажемся от этого и сделаем что-то полезное для Бога. То есть вот здесь мы регулируем сами. И, конечно, чем больше мы любим Христа, наверное, тем чаще мы от чего-то отказываемся, чтобы Христу сделать приятное. Не то, чтобы Он желает, чтобы мы в такой жизни жили, от всего, от всех благ отказались. Нет. Но когда ты любишь, допустим, хотя бы даже человека, ты готов на все, чтобы ему сделать приятно, и от многого отказываешься, чтобы ему угодить. Также, в общем-то, здесь и со Христом практически та же аналогия. Ну и, в конце концов, вредные вещи, которые никогда не могут быть разрешены. Ну никогда. Если разрешить вредную вещь, она тут же нас поработит. Вот в чем беда. То есть мы тут же лишимся свободы. Поэтому, чтобы остаться свободным, вот вредная вещь должна оставаться от нас на дистанции. Иначе мы теряем свободу. Вот такая схемка свободы, христианской свободы, вот так она выглядит, друзья. Давайте мы продвинемся немножко дальше. Я смотрю, что уже стрелочка на часах движется. Я не хочу вас утомлять, тем более материал такой, он, ну, может быть, серьезный. Вот как выглядит законничество. Вообще ничего нельзя, все запрещено, и полезное, и нейтральное, и вредное, все запрещено, вообще все запрещено, ничего нельзя, вот просто такое состояние. Вы знаете, я как-то столкнулся с законничеством, когда у человека существуют какие-то глупые правила, которых в Библии нет. Я как-то был на собрании, и у меня с собой была Библия, и был сборник песен Возрождения, и я сидел вот, где сидят братья, ну там тоже такой столик, и я положил Библию, а сверху положил сборник «Песнь Возрождения» на Библию. Вот так у меня лежала Библия внизу, а сверху «Песнь Возрождения». И ко мне подходит один брат и говорит: «Брат, я тебе был такого мнения, а ты, оказывается, Я так запереживала. Я даже проповедь не говорил вообще ничего. Просто сидел с этим сборником и с этой Библией. Знаете, думаю, что я смог? Может, одет не так? Что такое? Библия должна всегда быть сверху. Нельзя, чтобы сборник был на Библии. Ни в коем случае нельзя. И меня так вот, знаете, меня так стало жалко этого человека. Такая глупая каша в его голове. Нет, я за то, чтобы к Библии относиться почтительно. Это священная книга, мы к ней должны относиться уважительно. Но просто вот вы представьте себе, что творится в этой несчастной голове. Вот это то, ему вообще ничего нельзя, ему даже вот сборник положить так нельзя. Вот, вот его жизнь полна вот этого ужаса и кошмара. И сказать, что это человек, который пребывает в христианской свободе, живет, ликует, радуется, я не могу так сказать. Это несчастная душа под бременем выдуманных самим же им каких-то установлений, законов и все остальное. Ну, расскажу о своем опыте. У нас в братстве есть такие содействующие, знаете, да, которые сотрудничают с нашим братством, выделяют материальные средства, как-то еще помогают. Они как-то раз приехали в детский лагерь, где и я был. Они приехали, чтобы поучаствовать в детском лагере. Привезли с собой какие-то материалы для деток. Это люди, которые живут в Германии, но сотрудничают с нашим братством. Знаете, что я увидел на их пальчиках, вот не помню уже на какой руке, где носятся, не знаю, обручальные колечки. И вот, ну, я так воспитан, друзья, я так воспитан с детства. И я сразу, увидев обручальное колечко на пальчике вот у этих людей, я записал их сразу в ад. Все, это люди погибшие. Все, мне не важно, насколько они любят Христа, не знают, все, они в аду будут точно. В самом низу где-нибудь, вот как у Данте, 9 кругов ада, они где-нибудь в самом жарком будут месте находиться. Все, я их туда уже записал. Вот это мое такое понятие, знаете. Вот чуть-чуть человек не так выглядит. Чуть-чуть что-то в его, вот деталь в его образе какая-то не та. В моем понимании, вот у меня много надстроек таких, да, над Священным Писанием, своих пониманий, своего видения, как должен выглядеть человек спасенный, как должен выглядеть возрожденный, только так, не иначе. Все, он у меня уже в горящем аду. Я думаю, как братство вообще с ними сотрудничать? Они же в кольцах! Друзья дорогие, вот мы можем очень быстро углубиться в это законничество, когда нашим основанием нашей свободы является не Библия. Не Библия, а какие-то наши надстройки. Я не говорю о том, что нам надо кольца надеть. Есть определенные вещи, которые церковь принимает по определенным причинам, я еще об этом скажу. Вот, я не об этом хочу сказать, что кольца надо носить, поймите меня правильно. Я о том, что если люди чуть-чуть от нас отличаются, чуть-чуть не так выглядят, или чуть-чуть не так поют, как мы, это еще не значит, что они не наследуют жизнь вечную. Вы знаете, такая есть ситуация, вот брат Андрей приводил хороший пример. В России принято духовные песни петь в миноре. Даже радостные песни, они поются в минорном ладу. А вот в Германии так как раз-таки все песни поют в мажоре. И когда они слышат, как мы поем «Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх, заунывно и в растяжку, и в миноре», они слушают и думают, а где тут про радость? Как это вообще, что тут вообще о радости? Друзья, вот они так видят немножечко, вот через песни мы же передаем, да, образ Христа тоже, как мы его понимаем, как мы видим. Вот у нас такое видение, у этих людей чуть-чуть другое. Это не значит, вот эти вещи совсем не значат, совсем не значит, что те люди не наследуют жизнь вечную. Иногда мы вот рамки нашей свободы ограничиваем чем-то, не основанным на Священном Писании. Зазвучала мажорная мелодия, нет, так славить Христа нельзя. Это нельзя, это недопустимо. Ты что, нет, мы так не делаем. Друзья, а почему? А где? А если к Библии? И мы, может, и не найдем там. Хорошо, если Библия, друзья, наше основание нашего знания, и она определяет границы нашей свободы. Друзья, давайте перейдем к вседозволенности. Ну, понятно, да, как должна выглядеть вседозволенность. Все можно, полезное в том числе можно, и неполезное можно. Но об этом я только хочу один библейский пример привести. Его приводил Гонтовник Аркадий Михайлович, и мне этот пример очень понравился. Помните, когда сыны Божии входили к дочерям человеческим? То есть это был Сыны Божии, это был род, который держался установлений Божьих, и был вот дочери человеческие из того рода, который не держался установлений Божьих. Ну, то есть, давайте так, грубо очень, верующие-неверующие, да, сделаем так. Хотя не совсем корректно, но вы понимаете, о чем идет речь. Так вот, стали сыны Божии входить к дочерям человеческим. Помните, чем это закончилось? Что получилось в результате вот этого смешения? Что образовалось? Вот этот винегрет, как называется в Библии потом? Там написано «великое развращение». Не просто сыны Божии стали чуть-чуть не Божиими, а началось великое развращение, когда полезное смешивается с вредным, и вот все можно, и оно вперемешку получается, друзья, не просто плохо, получается великое развращение. Вот как раз-таки пример вседозволенности мы находим в 10 главе. Там речь идет об израильтянах. Вот как раз-таки израильтяне дошли до того, что им было все можно. Давайте посмотрим. Вот Павел перечисляет, я не буду зачитывать, друзья, 10 глава, начиная прямо с 1 стиха, идет история об израильтянах. Все началось с похоти. У них обнаружились похоти у израильтян. И эти похоти, они ничем не ограничили. То есть похоти – это наше желание. Им чего-то захотелось. Им там мясо хотелось, им хотелось дыни, там огурцов, да, и прочее. Они там тосковали, потому что было в Египте. Разные были похоти, разные были желания. И вовремя границы этим желаниям поставлены не были. И что, к чему они пришли? Это все написано в 10 главе. Это взято из 10 главы. «Идолопоклонство, блудодеяние, искушение Христа и ропот». Это просто как с цепи сорвавшиеся люди, понимаете, вот которые вот полетели, просто началось все с желаний, а закончилось вот этим. Вот эти вещи даже неприятно произносить. То, к чему пришел человек, вообще никак не ограничивая свои желания, вообще никак не следя за ними, не обращая на них внимания, из вот этой свободы они вылетели во вседозволенность. И вот где оказались. Я хотел бы искушение Христа прокомментировать, только одно. Знаете, чем это страшно? Здесь все плохо. Идолопоклонство плохо, и блудодеяние плохо, и ропот тоже плохо. Но искушение Христа, здесь имеется в виду испытание Христа. То есть не соблазнить они Христа чем-то пытались, а испытать. Так вот, Бог испытывает. Это Бог имеет право, там Бог искушал Авраама, да, испытывал Авраама. Это Божье право испытывать человека. То эти люди в своем безумии дошли до того, что поменялись с Богом местами. Теперь они испытывают Бога. Не Бог их, а вот настолько все вот началось с похоти, но они настолько потеряли границы, что теперь они испытывают Бога. Вот это вот, чем это страшно, друзья, вот тем, что человек с Богом поменялся, ну, в своем воображении, конечно, поменялся местами. Вот к этому можно прийти, если у нашей свободы не будет никаких границ. То есть это наш маршрут, это наша цель. Если мы на таком пути находимся, конечная остановка – это там. Друзья, поэтому у нашей свободы сегодня, конечно же, есть границы. Друзья, я хотел немножко сказать о запретах, ну или о тех вредных вещах, как уберечь, как сохранить христианскую свободу, как человека оставить в свободе. Вот не секрет же, что иногда человек уходит от этой свободы. Мы видим эту опасность, и мы хотим его остановить. Как нам правильно это сделать? Как нам донести ему, что вот ту вещь, которую ты собираешься сделать, она вредная, она тебя поработит. Давайте представим на примере отца и ребенка. Вот вы отец, и у вас есть ребеночек, он маленький, ему, допустим, 2 годика. И этот ребеночек идет в лужу. Что вы сделаете? Вот он несется в лужу, совсем спотыкаясь, прям увидел лужу. Я помню, как я радовался лужам, и как не радовалась моя мама, когда я приходил домой вот, с сапогами полными воды. Он туда летит, ему хочется в эту лужу. Что вы делаете? Вы подбегаете, забираете ребенка и оттаскиваете от этой лужи. Вы объясняете ему, почему нельзя в лужу? Вы рассказываете ему, там, дорогой Артем, вот эта лужа, она в ней много вредных бактерий. Ты замочишь свои ноги, потом у тебя разовьется нехорошая болезнь простудная. Вот, вы рассказываете это двухлетнему ребенку, объясняете ему, почему нельзя в лужу? Да нет, конечно, он просто не поймет. Вы берете, оттаскиваете его, может быть, даже еще шлепнете, чтобы он забыл про эту лужу. Друзья, но дело в том, что мы не крестим детей. В нашей церкви крещение принимают люди взрослые. И поэтому, когда мы хотим кого-то предостеречь от вредной вещи, мы не можем взять его за шиворот и оттащить, и сказать, тебе это нельзя. Так делать нельзя. Но вы представьте себе, опять же, вы отец и у вас сын, но ему уже не 2 годика. Ему, допустим, лет 18. И вот вы видите какой-то металлический предмет, и вы увидели, что он оказался под напряжением, а ваш сын идет к этому предмету. Представьте себе, что вы подбегаете к сыну и отталкиваете его. И ничего ему не объясняете, просто вот отталкиваете его. Он скажет, пап, ты что, ты нормальный вообще? Ты что делаешь? Так нельзя с взрослым человеком, так нельзя. Вы в общем-то, спасаете ему жизнь, но он недоволен на вас. Он не собирается вас слушаться, он не понимает, что вы делаете вообще. Он даже наперекор может пойти, назло вам пойти к этой вещи, да? Вот, то есть не понимая вашего поведения. И вы делаете доброе дело, но человека настраиваете абсолютно в противоположном направлении. Представьте себе, еще можно так сделать. У нас в нашей христианской практике еще так бывает. Когда человек, вот ваш сын, идет к этому предмету металлическому под напряжением, а вы его оттаскиваете и начинаете говорить, сынок, вот там внутри есть такая секретная сила, которая тебя может поразить. Он скажет, пап, ты нормальный вообще, ты что ты рассказываешь? Это будет он удовлетворится этим объяснением или нет? Конечно, нет. Но наши объяснения относительно того, что вредно, а что не вредно, они вот иногда вот такие несостоятельные, такие примитивные, глупые, не основанные на Священном Писании. И именно поэтому, когда мы вот их оформляем как советы вроде бы, и вроде бы помогаем людям, мы их оберегаем, говорим, что это вредно, не трогай это, не бери, не делай. А у них обратная реакция. А они как бы даже назло, они возмущаются, а они наоборот духом возжигаются и делают все наоборот. Почему так происходит? Друзья, потому что объяснение наше несостоятельно. Как будет правильно? Остановить человека и сказать, сыночек, вот этот предмет под напряжением, смотри, вот он оголенный провод. Если ты докоснешься, это будет твой последняя минута твоей жизни. И вот тогда, только тогда он воспримет наше объяснение, и ему станет понятно, и он не пойдет к этой вещи. Но нужно вот так аргументированно объяснить. Друзья, это трудно. Трудно объяснить мессенджеры, трудно там что-то еще объяснить. Вот. Но я не за то, что от них надо отказываться. Вообще часто у нас звучит просто на эту тему в проповедях. И не всегда аргументированно. И молодые люди особенно, они жаждут хорошего, аргументированного ответа. Их не удовлетворит то, что мы иногда рассказываем. Их не удовлетворит то, что мы их просто так отталкиваем, что мы телефон у них забрали, зарядку забрали или провод от компьютера. Это не остановит никого. Это только возбудит еще больше желания, еще больше противления. Это не поможет им остаться в свободе. Это не поможет им стать свободными, друзья дорогие. Вот я сегодня об этом хотел поделиться и отметить, что сохранение нашей христианской свободы – это прежде всего изучение Писания, чтобы понимать образ Христа, чтобы мочь аргументированно объяснить, почему это вредно, на основании Священного Писания, сравнить с образом Христа, подать правильную информацию, почему так делать не надо. И второе – следить за своими желаниями. Друзья, если за ними не следить, очень скоро вместе с израильтянами мы уклонимся во вседозволенность. Я еще хочу вот пару моментов сказать о нейтральных вещах, друзья. Вот эти категории – полезное, нейтральное, вредное. То, что полезное, объясняет нам Священное Писание. Писание говорит обо всем полезном. Нейтральное и вредное – друзья, вот эти категории, они не для всех универсальны. Не для всех. Давайте пример такой вспомним. Был Авраам, помните, как про него просто написано? Авраам был богат скотом, серебром и золотом. Чудесно. И он еще был при этом отец всех верующих, богатейший человек, был отцом всех верующих. И был второй человек, юноша, который подошел к Иисусу Христу, но он был очень богат. И ему Иисус Христос говорит: «Ты должен продать все и раздать нищим». И юноша имел полное право сказать: «Постой, постой, постой, почему? А почему я должен продать? Аврааму, значит, не надо было ничего продавать. Авраам нормально служил тебе и с богатством, а я, видите ли, должен расстаться с богатством». Друзья, вот этот список вредных и нейтральных вещей для каждого человека индивидуален. Для кого-то нейтрально, кто-то в WhatsApp написал 2 сообщения за год и очень гордится этим, а кто-то там грешит. И для него это не нейтральный мессенджер, которым он пользуется, ну или Viber, да, или что угодно. А для него это вещь, которая возбуждает его похоть. Если вы замечаете, что какая-то вещь, пусть даже нейтральная, пусть даже хорошая, полезная в быту, но она возбуждает вашу похоть, ваше желание и толкает вас к чему-то нехорошему, держите от нее дистанцию. Здесь очень хороший пример с Евой. Помните, что было запрещено Адаму и Еве? Не вкушать вот этот плод с дерева. Было ли запрещено смотреть на этот плод? Было ли запрещено нюхать этот плод? Друзья, нет. Как бывший юрист, я вам скажу, что было запрещено только вкушать его. Можно было и смотреть, и трогать, и нюхать его. Но мы посоветовали бы Еве так делать? Нет, конечно. Потому что, когда она сократила дистанцию, у нее возбудилась похоть. И вот эта вещь, вот этот плод у нее возбудил похоть. Друзья, если вы замечаете, что что-то, какой-то плод, запретный или незапретный, возбуждает вашу похоть, увеличивайте дистанцию. Здесь только одно спасение. Чтобы не бороться со своей похотью, увеличивайте дистанцию. Как можно дальше. Помните, как было у Каина, ему Бог говорит: «Каин, грех у двери сердца твоего лежит, но ты господствуй над ним». Хороший совет, конечно, но очень трудно господствовать, когда грех уже у дверей сердца. Хорошо господствовать, когда он где-то далеко, когда мы на хорошей дистанции от него, когда нас к нему ничего не притягивает, но если он уже у дверей сердца, прилип уже к нам, очень трудно господствовать, друзья. Здесь только одна борьба с похотью – держать максимальную дистанцию, чтобы не бороться со своей воинствующей похотью, которая может возникать, как это было у израильтян. Ну и в пожелание, друзья, я хотел бы оставить нам всем 31 стих из 10 главы 1 послания к Коринфянам. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию, чтобы через каждое наше действие Бог славился, чтобы ни законничество, ни вседозволенность не уничтожали нашу свободу, христианскую свободу. Пусть нам сам Бог поможет оставаться в рамках этой свободы. Пусть вот Его Слово нас ориентирует. Пусть для нас много значит чужая совесть. Пусть в нашей практике будет и добровольный отказ от каких-то благ ради того, чтобы был плод, ради того, чтобы что-то сделать для Бога, чтобы Ему что-то принести. Пусть вот в нашей жизни вот такая схема христианской свободы будет, и пусть враг на нее не покушается. Друзья, простите, что длинно, простите, что может быть монотонно, тяжеловато, много теории, но это вот то, чем я хотел с вами поделиться.